Всем привет! С вами снова подкаст «Мототрындёж». На этот раз с нами наш единственный слушатель Андрей из солнечной Аризоны, США.
Всем привет! Всем привет! Приятно быть на вашем подкасте.
Да, супер. Андрей написал, что вот мы куда-то исчезли, и жаль. И я подумал, что надо продолжать. Андрей нас морально поддержал. Поэтому мы подумали с Андреем, о чем можно было поговорить. Есть две темы. Я не знаю, успеем ли мы обе сегодня закрыть. Первая тема – это особенности мото-жизни в США. Вторая тема – это рассказ о замечательном мотоцикле, новом мотоцикле Андрея – Honda Rebel 300. Если не успеем вторую тему, ничего страшного, запишем в следующий раз. И сразу поехали про особенности мото-жизни в США, с которой Андрей недавно познакомился. Расскажи, Андрей, как проходило, ну, наверное, все начинается с обучения, да?
Да, ну, кратко расскажу. Я сам из Москвы и всегда хотел кататься в Москве, ну, то ли руки не доходили, то ли все время сезон казался коротким, то ли... А, да, когда я узнавал в Москве про курсы, они мне казались очень неудобными по времени и долгими. Ну, то есть, насколько я помню, там это недели две, по-моему, занимало. Потом надо эти КИ сдавать, и как-то у меня не было на это все времени, да и желания. Когда приехал сюда, Аризона вообще штат такой, в котором 350 дней солнца, и мотоцикл есть, ну, наверное, в 90% семей. То есть вот мы живем в комьюнити, в котором иногда там открываются гаражи, я вижу там, какие стоят машины. Мотоциклы есть у всех. Когда я купил свой мотоцикл, вышла вся улица, похлопала, типа, давай, чувак, будешь с нами теперь вместе кататься.
Ты проставлялся как-то?
Нет, не проставлялся, но я удивился, что это вызвало такую реакцию, ну, потому что мне его из магазина там привезли на в таком трейлере, и, конечно же, все увидели и вышли, и кто-то хлопал даже, но это было приятно.
Да, здорово.
Про обучение. Вообще, мне 45 лет, то есть я вот к своим 45 годам дошел до того, что надо покупать мотоцикл. Не то, что надо, я всегда это хотел, чуть-чуть в сторону. Я катался когда-то на спортивном мотоцикле в Москве, так, без прав у друзей, не испытывая никакого страха, ничего. А потом у меня был период, когда я жил в Таиланде. В Таиланде вообще не слезал со скутера и ездил по этим суперсложным трассам и тоже не понимал всей опасности, страха и так далее и тому подобное. Здесь, когда я решил получить права, как тут получается права? Во-первых, у тебя должны быть автомобильные права. То есть, если бы у меня не было автомобильных прав, я бы не смог получить права на мотоцикл. Соответственно, у меня уже были автомобильные права, и, ну, я стал гуглить. Появились курсы, которые просто рядом со мной. Мотоциклетные курсы. Стоили они $300, и меня удивило то, что они занимали всего 3 дня. 3 дня с нуля по 5 часов каждый день. Первые 5 часов – это теория, и вторые 2 дня по 5 часов – это практика у них на треке. При этом они тебе дают и мотоцикл, и полное, и шлем, и все такое, все такое. Для меня это было странно, но все равно, то есть я как учился разному всему в своей жизни, в том числе и машину водить, и я понимаю, что хоть целый день меня гоняй, я могу это не выучить. Да, и при этом важная особенность – в ГАИ идти не надо, в конце 3-го дня ты сдаешь экзамен прямо там на курсах, и все. И тебе дают такую карточку, там, мол, сдал, приходишь в ГАИ, и все. И они тебе сразу в твои автомобильные права ставят пометку, что теперь ты можешь водить мотоцикл. Типы мотоциклетных прав, здесь их 2 типа. Первый – это ты можешь водить мотоциклы и скутеры, это как бы самый большой, ну, самый покрывающий, скажем так, лицензия. А второе – ты можешь водить 3-колесные мотоциклы.
Трайки.
Только. Трайки, да, только их. То есть и кто-то учится только на это, особенно пенсионеры. Само обучение было очень, ну, прям так, по-американски. То есть нету никакой воды, все четко по делу, верь в себя, очень много таких. Верь в себя, помни о безопасности. Очень часто говорили про безопасность других, не только себя. Мотоцикл – это опасная вещь, про это говорили очень часто. Вот тогда у меня появился первый страх, потому что мне стали говорить, что это опасно. При этом, очень странно, в Аризоне есть закон, по которому мотоциклисты могут не одевать шлем и ничего вообще, им за это ничего не будет. То есть и при этом тебе говорят, что... На курсах, говорят, шлем обязательно. Было тяжело, сдал.
Да, вот просто 5 часов в день учиться, это же достаточно тяжело. Я учился, ну, там, какое-то количество, 10 дней, я не помню, там по часу я физически прям уставал от этих змей всех на мотоцикле. Как 5 часов-то ты выдержал?
Очень устал. При этом это еще было лето, а летом здесь вообще супер жарко. Это хорошо, я взял вечерние курсы, они были с 5 вечера до 10 вечера, но все равно на улице было 38-39. 10 вечера было 39 градусов. Ну, мне было сложно, я весь потел. Пауз очень мало, то есть если взять вот этот 5-часовой курс, то пауз, ну, наверное, 5 раз в час.
Обалдеть.
Да, при этом у меня, когда я приходил домой, у меня отваливалась левая рука, потому что все время...
Сцепление, да-да-да.
Сцепление, да, все время с ними какие-то упражнения с этим сцеплением и так далее. И дальше все очень бодро. То есть вот змейка, ребята, давайте делать змейку.
Это все упражнения, которые гипотетические, которые в жизни вообще никак не пригождаются. То есть никакой там вещей, никаких вещей, которые связаны с реальными скоростями, с реальной, с тем, что происходит на улице, нет. То есть опять эти же самые змейки, вот эти все с этого Будда.
Да, и при этом они очень дают большой как бы акцент на том, что ты должен всю жизнь учиться, именно они говорят, всю свою мотоциклетную жизнь ты должен учиться медленным маневрам. Почему, я до сих пор, наверное, не понял.
А на каких мотиках учат тоже вот момент?
Я до сих пор, наверное, не разбираюсь там во всех моделях. Это Ямахи, ну, то есть это...
Это ёбрики, это, что ли?
Это крузеры, это такие полуспортивные, как это называется, эндуро, несколько, наверное, крузеры и эндуро, да.
Ну, в районе 400 кубов, судя по всему.
Да, да, в районе 400 кубов.
А, ну, нормально.
Да, и при этом у многих, ну, так как через них проходит огромное количество людей, там очень сложность. Когда я купил Хонду, потом мы про это поговорим, мне показалось сцепление просто самое идеальное в мире, потому что там, когда я катался на этих убитых сцеплениях, то есть они просто не переключались.
Ну, понятно, да-да-да, традиционно. А тебе дают сдавать, это тоже очень важный момент, на том мотике, которым ты учился.
Да, да, на том, который... Ты вообще, когда приходишь на этот курс, они говорят, иди выбирай себе мотоцикл. И народ побежал. В группе 11 человек. Народ побежал, я что-то за это замялся, и в итоге мне попался эндуро, я не помню, какая модель. И они на нее прям клеят наклейку, Андрей, и все. Она, этот мотоцикл, на все заметим.
Но это увеличивает процент сдачи.
Какие были там? Восьмерки, поворот, U-turn, как это, разворот налево, разворот направо, со стоячего положения, преодоление препятствий. Очень много было посвящено торможению, очень много. То есть на разной скорости, с разных чекпоинтов надо было тормозить. И все, да, и у меня осталась куча вопросов в конце. Было два гигантских вопроса. Как мне себя вести на дорогах? И потом я просто смотрел YouTube. И второе, как мне переключаться на скоростях выше, чем вторая или третья? И как дауншифтинг делать? И как переключаться вниз? Вот, предположим, подъезжаю я к светофору. Мне надо там вообще просто зажать сцепление и отщелкнуть все на первую скорость, или я могу постепенно на дальше. То есть остались такие глобальные вещи, которые потом я там спрашивал советы и смотрел интернет.
И даже некому было задать, то есть на этом курсе это типа опции такой нет, задать вопрос.
Нет, можно задать, можно даже, у тебя есть потом год, когда ты можешь даже приехать, и они тебе что-то покажут, то есть у тебя есть такой там год фидбэка потом, но это же как, это целая процедура, надо написать там через какую-то форму, а мне надо вот сейчас выезжать, я, грубо говоря, там смотрел YouTube, хорошо, что в YouTube огромное количество уроков, где это можно все посмотреть.
Слушай, ну мне кажется, я не знаю, поправь меня, но мне кажется, вот в американской ментальности у них же очень многие зарабатывают на тренингах, и у них ментальность в том, что если тебе что-то нужно в области обучения, покупай тренинг.
О, да, там есть потом продленный тренинг, ну там, по-моему, 6 или 7 уровней даже потом этого тренинга, то есть я прошел вот этот пейсинг, но я бы пошел с удовольствием, но главный минус, что на эти последующие тренинги надо приезжать на своем мотоцикле. А мне, чтобы туда доехать, это 35 миль, это как бы, это уже челлендж.
Ну, не так уж много, в принципе.
Да, да, но для новичка, для меня это, я вот только сейчас стал по улицам ездить, для меня было это вообще, ну, как бы, вот сейчас, наверное, я пойду. Да, там есть разные вещи, там уже наклоны, как бы возить пассажира.
Да, но я имею в виду просто, что они такие думают, зачем нам отвечать на эти вопросы, мы тем самым, типа, сами у себя аудиторию с других тренингов отобьем.
Они отвечают, и я их задавал. Возможно, просто я в процессе этой усиленной тренировки, когда голова была занята другим, и фокус был на другом, я это или забыл, или, ну, как бы не придал этому внимания. Но доучивался я очень много потом сам.
Понятно. А еще вот расскажи, просто вот интересно, они вообще что-нибудь рассказывают, типа там, ребята, покупайте там мотоцикл с АБС там, или что-нибудь такое,
да? Да, да. Про АБС был целый топик. Они очень советовали новичкам покупать АБС, но при этом, опять по-американски, они говорят, ну, чуваки, это вам будет стоить плюс 700-1000 долларов, ну, как бы это опция. Учитесь и так постепенно, то есть раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну, здесь, типа, вот так зажимать... Ну, и не надейтесь на АБС. Но вообще советовали, да.
Угу. А что-то еще советовали такое, что прям жизненное?
Торможение. Очень много. Ну, то есть, тормозите. Все время вы должны чувствовать свой мотоцикл от погоды, от наклона должны тормозить. Да, говорили, очень много было про передний-задний тормоз, что, ну, вот сейчас мы вас учим нажимать оба, ну, как бы привычку выработать. Но потом больше отдавайте предпочтение переднему тормозу, потому что нагрузка на переднее колесо, ну, то есть они говорили вот эти вот.
Ну, а типа там такие вещи, что передний нажимаешь, там, задний дотормаживаешь?
Такого нет, такого не говорили.
Или типа в пробке там задний как бы удобнее?
Не говорили.
Хорошо, обучение, и потом ты пошел покупать мотоцикл, естественно.
Мне очень понравился совет, который мне дал мой друг. Он сказал, подожди, пока не покупай мотик, иди отучись, потому что есть какой-то процент людей, которые отучиваются и говорят, ну, блин, это не мое, ну, я все понял, спасибо, и так далее. Я отучился, я, честно говоря, не понял, я был, ну, растерян и немного напуган, потому что меня напугали и растеряли на этих курсах. Но при этом... Желание у меня не пропало, и я понял, что, ну, в общем, как бы, если сверху посмотреть, это, ну, не смертельно, не так уж и сложно это все. Есть особенности, но... И после этого я решил купить мотоцикл. Да, еще одна вещь хотел сказать. Они сразу говорили, ни в коем случае не покупайте спортивный мотоцикл. И они говорили две причины. Первая – высокий куб вас может убить. Ну, как убить? Они говорят, он вам повредит, вы можете там с места упасть просто на первой скорости, и все, и вы ничего не... А второе, вы, пока вы не научились нормально сидеть, расслаблять руки и так далее, посадка спортивного мотоцикла, которая создана для спортивных треков, она вам не нужна в городе, потому что вы будете себя чувствовать неуютно, плюс на поворотах у вас будут проблемы, потому что ограниченный довольно руль, ну, вот чтобы там разворот даже сделать, будете как... Так, степ называется здесь, когда как утка идешь. Вот.
Так, и в итоге ты все-таки решил продолжать и купить мотоцикл.
Да, я и тут я столкнулся с проблемой, если ты знаешь, есть сейчас во всем мире проблема не только мотоциклов, но и автомобилей. Это практически невозможно купить новый мотоцикл, цена которого ниже среднего или средняя. То есть, если ты хочешь купить какой-то премиум-класс, пожалуйста, он есть. Он есть в салоне, я имею в виду. А если ты хочешь купить ниже среднего или средний, их просто нету. И, соответственно, надо смотреть на рынок вторичный. А на вторичном рынке эти мотоциклы стоят так же, как новые. Ну, то есть, с пробегом в 20, там, 60 тысяч миль они стоят как новые или дороже. Я пошел как... По пути, как я делаю всегда, стал смотреть отзывы, ну, типа, лучший мотоцикл для новичков, чтобы что выбрать. Были разные, самый популярный здесь был, по-моему, я могу ошибаться в марках мотоциклов, сори, это был Yamaha Ninja, по-моему, он самый популярный здесь для новичков, но он спортивный, то есть я как бы его сразу...
Это спорт, да, это однозначно спорт. Ну, типа, 300-ка, да?
Да, но я его сразу, потому что меня прям предупредили, и я, ну, как бы... Они довольно аргументированно сказали, почему его не надо. И я купил... Да, и выбрал я эту Honda.
Honda Rebel 300, мы на всякий случай, да, акцентируем.
Honda Rebel 300, искал с АБС, но ничего страшного, если АБС не будет, потому что они мне разъяснили по поводу АБС, как...
И в итоге с АБС или нет у тебя?
В итоге с АБС, да, в итоге я ее купил с АБС. Она стоила 5000 долларов, это ее... Дилерская цена, плюс сверху дилерские центры накидывают еще, по-моему, 1500. Я поехал за 300 миль, нашел ее в маленьком городе, в котором они ее продавали, и заплатил за доставку обратно, и они мне ее привезли домой.
А ты поехал, а зачем ехать? То есть нельзя как бы все это просто заплатить, чтобы они привезли, если она новая?
Нет, там нужно присутствие, потому что они смотрят. Это, я не знаю почему, мне кажется, это от перепродажи или это связано с документами, потому что они же там спрашивают документы, Не знаю, да, это хороший вопрос. Я у них спрашивал, можно ли вообще просто вам оплатить, и вы мне привезете. Они сказали нет, потому что нам физически... Ну, Америка немножко такая, она отсталая в этом плане, особенно в плане документации и так далее. Очень много бумажных, бумажек и так далее, которые, соответственно... А там сразу тебе дают временный номер такой бумажный, и через неделю тебе... Не через неделю, через две недели приходит уже нормально.
А приходит, то есть ты никаких действий по регистрации сам не предпринимал или...
Нет, не предпринимал, ничего.
А они как они сами... узнали, что тебе надо дать номер?
Они, это... ну вот когда я...
Дилер?
Когда я, да, дилер. Когда я купил, это распространенная вещь. Они все заполняют документы и высылают все в местное ГАИ, в мое. А мое ГАИ уже мне это все присылает потом по почте.
Но если ты бы участника покупал, то пришлось бы что-то делать.
Он бы это тоже сделал. Ну, он, дилер, является владельцем. И он говорит, я теперь не владелец, а вот новый. В ГАИ он это, и ГАИ уже мне присылают. Мне не надо было ничего
делать. Слушай, а не знаю, может быть, насколько ты смотрел вторичный рынок, есть такой эффект, я не знаю, я вот замечал, что мотоциклы большой кубатуры, они, может быть, даже где-то дешевле.
Есть, да, да. Не так популярны, как для новичков, да, да. Это все потому, что очень многие пробуют и сразу падают, продают, ну, то есть, как бы, это вот был еще второй момент.
А того самого незабвенного Ерша ты не рассматривал?
А что такое Ерш, пожалуйста,
да. Кавасаки ER6N 600-кубовый. Это же самый популярный, по-моему, в мире вообще.
Да, и он там был в салоне, и он, я на него смотрел. Ну, я вообще пришел туда уже нацеленно на Хонду, но он мне про этот Кавасаки говорил и его показывал. Он говорит, вот Popular. Но, говорит, одно но, на него гарантия всего год, а на Хонду 3. Ну, это не то, что гарантия, это вот, ну, гарантийное обслуживание, то есть это замена масла и так далее. Я говорю, а почему? Он говорит, ну, Кавасаки типа... Окей. И, в общем, я уже взял эту Хонду.
Ребл — это же, типа, не знаю, как чоппер или дорожный, как он считается, какой у него класс?
Крузер они называются, да. Он есть 250, есть 300, есть 500, есть 1200. Выглядят они одинаково, ну, примерно, плюс-минус. 500-й, вот самый горячий — это 500-й, который невозможно достать, потому что он посередине находится. Ну, то есть, вроде он и не 300, и не 1200.
Ну, оптимальный, наверное, да.
Да, есть один момент, из-за которого я переживал, который меня сопровождал там друг, и он говорит, слушай, а ты для него небольшой, типа, потому что у меня рост 1,92 м, а он все-таки такой, но с низкой посадкой, и я прям, знаешь, переживал, думал, ну, блин, вот взял и буду сгорбленно сидеть. Нет, нормально, в итоге нормально.
А ты не смотрел до этого, что по твоим ТТХ соответствует этот мотоцикл?
Смотрел.
Сказали, что соответствует, да?
Он там был на грани, типа, в красной зоне, я читал разные форумы.
Ну, то есть, скорее он маленький для тебя, да?
Скорее он маленький, да, потому что я потом вот офф-топик сидел на там всяких триумфах, где это, и там, наверное, все-таки более комфортно, вот, ну, точка.
Ну да, ну, для европейцев, скажем так. Honda — это японская марка. Слушай, да. А вот интересно тоже, с таким ты не сталкивался, я не знаю, мы это в одном выпуске там говорили, ну, это позиция вот Паши, да, в том, что, ну, он как бы применительно к Москве, да, типа Москва там или Россия большая, быстрые скорости, дальние дороги, ну, и типа во мне там 90 почти килограмм, лучше брать там 600 кубов и выше. Ты такого не встречал?
Встречал. Эти описания, очень было много информации, то есть я ее понял, принял, но, как сказал инструктор, чем больше кубов... Я еще раз говорю, меня очень сильно напугали на этих курсах вот этими кубами, безопасностью.
Ну, кубы разные бывают. И у той же Honda есть крузеры там, и по 1,5 литра они едут при этом вообще тихо, спокойно.
Ну, видимо, я вот этой информации не знал. У нас тоже ездят здесь на дорогах быстро, ну, прям очень. То есть у нас разрешенная скорость на улицах 45 миль в час. Фактически все едут 50. А на хайвеях разрешенная 65 или 75, соответственно, все едут 75-80.
Расскажи, что это как губы красят за рулем. Мне просто это рассказывали.
Да, да. Ну, самое опасное время – это утреннее. Особенно утренние хайвеи. Я здесь видел кучу аварий, когда ездил на машине. И в итоге я там держу огромную дистанцию, когда еду на машине. И вообще смотрю за всеми. Постоянно люди не проснулись, очень многие запрыгивают в машины и там начинают пить кофе, красить губы, что-то чатиться. Это все наказуемо, то есть их за это очень сильно могут оштрафовать полицейские, но все продолжают это делать, никто не смотрит, многие ездят вообще, просто смотрят в навигатор, как роботы, они даже не смотрят влево, налево, направо, и им навигатор говорит там, переключись, перестройся в правую полосу, сейчас твой поворот, они просто берут и перестраиваются, попадают в аварию. Ну,
все-таки, как ты считаешь, чем связано то, что в Америке такое, как сказать, культ работы, и люди много работают, и все уработанные, и усталые, или с чем это?
Ну, наверное, этот фактор тоже есть. Я никогда, кстати, о нем не думал. Второе, мне кажется, более расслабленные, ну, то есть как бы не пуганные, так скажем.
А, ну, то есть, типа, если я все делаю, и просто навигатор сказал направо, привычка, что если ты все делаешь по инструкции, все будет зашибись.
Да, да, и при этом тут очень большая, тут уровень агрессии на дорогах, ну, типа, в 10 раз, если не в 100 раз ниже, чем в Москве, скажем. И поэтому даже если кто-то косячит, никто не будет там сигналить, знаешь, там, ну могут посигналить, но увидят, что тупит человек, пропустят. Там,
но аварий много, вот мы с тобой до этого говорили, что аварий много.
И они жестокие, ну, то есть они прямо вот...
В мясо, да, я понял.
В мясо, да, да, да. При этом, слава богу, я не видел ни одной мотоциклетной аварии здесь, хотя мотоциклов сотни на дорогах.
Я понял. А вот возвращаясь, мы немножко поговорим про движение дорожное, а возвращаясь к мототусовке, вот как ты в нее влился?
Я особо не влился, у меня здесь есть, ну, то есть русскоязычных друзей, мотоциклистов у меня здесь нет. У меня здесь есть, я познакомился с одним, ну, внятным парнем вместе, который на курсы мы ходили, с ним связана, кстати, очень интересная история, кратко расскажу. То есть я познакомился там с одним парнем, мы вместе там как бы, и он мне начал давать советы, и я говорю, слушай, а вот, ну, ты мне советы даешь, а у тебя есть опыт? Он говорит, ну, я, типа, неделю назад купил себе Harley Davidson 1200. И вот я на нем приехал сюда.
О. Но он не ездил до этого вообще?
Нет, он получил как-то права, получился через YouTube, пошел сам в ГАИ, там это сдал, и вот сразу поехал на улицу. Как-то, и ничего с ним не случилось. А сейчас, вот, потом он понял, что у него недостаточно скилла и знаний, и пошел уже с правами на эти курсы. И вот с ним мы как бы общались, мы еще так особо вместе не катались, потому, да, вот это третье предупреждение, которое дали на курсах, не катайтесь пока в группе, потому что это надо понимать, есть специальные группы, скажите нам, иногда эти курсы сами устраивают группы для новичков, и вот попробуйте сначала там, прежде чем пойдете в группу, где в поворот, ну, там самое опасное, это когда группа едет там со скоростью 65 миль, а вам это некомфортно, они вписываются в поворот, а вы нет. Просто потому что боитесь отстать. Про тусовку. Тусовки много. Ее не то, что много. Тут
все просто в тусовке, да.
Все в тусовке. Этих тусовок, ну, то есть там мотоклубов здесь, я не знаю, ну, сотни в Аризоне. От там, я не знаю, Hell Angels, про которые там все знают, до евангелистов-мотоциклистов, то есть которые молятся, а потом едут в поле и там молятся. Огромное количество для новичков.
Так тебя в итоге как-то засосало в какой-то один из клубов, или ты отдельно катаешься?
Пока нет, пока катаюсь отдельно. Да, пока я... Ну, во-первых, мне кайф доставляет одному просто кататься, пока... То есть, в общем, это я медитирую на нем, чтобы не это. А когда мне станет, наверное, скучно, и особенно я буду думать о каких-то дальних вещах, то да, наверное, я вступлю в какой-нибудь. Ну, не то, что вступлю, ты просто приходишь, там, даешь заявку, говоришь, я поеду с вами в группу.
А возвращаясь вот к движению, ну вот больше как про отношения автомобилистов, да, то, что автомобилисты вообще видят мотоциклистов, то есть видно, что им кто-то объяснил, или там они получали права, им объяснил, что люди там, ну вообще есть еще мотоциклисты, посмотрите в зеркало.
В Аризоне, да, как и, потому что мотоциклистов просто очень много. Каждое десятое транспортное средство – это мотоцикл, наверное, вот так вот на дороге. А в субботу-воскресенье их еще больше, то есть иногда больше, чем машин. Плюс едут группами, едут одни, едут в левых, в правых полосах, как угодно едут. Им объяснили, но проблемы те же. То есть как бы тебя могут прижать в левой полосе, кто-то его может не видеть просто. Ну,
а прижать в левой полосе – это специально, что ли?
Нет, не специально, просто он перестраивался, вот там кто-то перестраивался, ты едешь около совсем слева, и он тебя может, ну, не увидеть тебя просто.
Левее левого, да.
И левее левого, да, сделать. И правее правого. Вот эти вещи действуют здесь точно. Очень смешной факт. Здесь светофоры устроены очень интересно. Когда подъезжает машина, они работают, там какая-то роботизированная система, управляемая сама собой. Когда подъезжает машина, светофор через какие-то, я сейчас, наверное, какие-то глупости скажу, через какие-то магнитные поля понимает, что стоит машина, а магнитные поля, которые выдает мотор. И тогда он там переключает на зеленый, на красный. То есть если ночью, если вечером едет по пустой дороге машина, а горит красный, она подъезжает, светофор как бы тебя видит и включает тебе зеленый. Так вот, мотоцикл эта система не видит. И, соответственно, если на пустой дороге есть красный свет, то мотоциклисты нарушают, потому что он не переключится на зеленый, если не подъедет машина.
Мотоциклисты все проезжают на красный.
Ну, ночью и да, и если очень долго, он ждет какое-то время, но если никого нет, да, он приезжает на красный, потому что ну, светофор не включится на зеленый.
А, типа, никто по этому поводу ничего не говорит, да? Что делать в этом случае?
Никто ничего не говорит. Я, если и говорят, я не знаю, но я знаю, что им точно штраф за это приходит мотоциклистам потом, потому что все понимают, почему он проехал на красный, то есть в такой ситуации.
А вообще полиция как относится, останавливает ли?
Во-первых, сама полиция ездит на мотоциклах очень много, и они ездят просто как асы. Они ездят еще на таких тяжелых мотоциклах, при этом маневрируя там между машинами. Полиция здесь есть, ну как есть, просто городская полиция, которую ты видишь, полицейская машина, а еще есть очень много так называемая undercover полиция. Ее прям реально много. Это когда может ехать любая машина от развалины какой-нибудь до там строительного трака, а на самом деле это полицейский.
Угу. Под прикрытием, да.
Под прикрытием, да. И они едут, и вот все в основном опасаются их. То есть я не видел, чтобы остановили мотоциклиста, но я видел часто, когда останавливают машину.
А тебя не останавливали? Полиция на мотоцикле тебя ни разу не останавливала?
Нет, нет, хотя он ехал сзади, я сильно тупил, там, ну, не заглох, но там неправильно переключился, что-то там. Ну, тут полиция, она такая, она очень понимающая, то есть, знаешь, они там 10 раз помогут. То есть тут есть вообще закон, если ты заходишь в магазин и увидел полицейский, выходит из магазина, а ты приехал на мотике или на велосипеде, или даже на машине, ты можешь сказать полицейскому: посмотрите за моим велосипедом, я сейчас приду. И он обязан это сделать.
Обалдеть. Ну, такой типа сервис, да, скорее, сервис?
Да, но это в Аризоне, то есть штат от штата разнится. То есть то, что я тебе рассказываю, это только касается Аризоны.
Ну, понятно, да, насколько они лояльны, даже с учетом того, что они даже шлемы разрешили снимать, не носить.
Да, и только интересный факт, 2 недели назад вышел закон, как и он до этого был только в Калифорнии, что теперь можно делить полосу с машинами, можно между машинами по полосе проезжать. Раньше за это мотоциклистов штрафовали.
Ну то есть могли выписать штраф за междурядье.
Да, а теперь это законно, но настолько все самосознательные, то есть я по форуму сижу, что они говорят: давайте, ребят, давайте не будем сейчас сразу это сходу делать, потому что ну, автомобилисты это не знают еще об этом. И давайте постепенно, и полицейские, ну там в моем маленьком городе сказали, мы проведем этот, как его, обучающий. Нет, мы будем обучать водителей, мы будем им рассказывать, что мотоциклисты теперь так могут делать.
Я понял. Ну да, ну как бы нужно, чтобы все привыкли, но это, наверное, имеет смысл, если какие-то большие пробки, какие-то большие города, если в целом это обычный хайвей, наверное, смысла же не имеет.
Да, ну я живу в маленьком городе, это где-то там 50-60 миль от Финикса, а вот Финикс – это большой город, даже, я бы сказал, огромный, там есть пробки, да, там, наверное, вот там, наверное, это более реально, тут, наверное, да.
Ну и, соответственно, вот мотоциклисты, они все ездят в основном без междурядья, да?
Без междурядья. Ну, очень редко может кто-то там подъехать просто, чтобы первым на светофоре быть, и все. Да, тут есть очень смешная штука, которая прям реально работает. Если ты видишь чувака на Харлее или на крузере, он обязательно тебе покажет 2 пальца, когда ну, вы там навстречу друг другу едете, или махнет. Ну, то есть он поприветствует другого мотоциклиста, то есть каким-то жестом или кем-то, или чем-то, то есть или просто махнет, или там на светофоре встретится, кулачок даст, ну, то есть вот такое. Но, да, то есть и это касается крузеров и спортбайков. Если едут на Харлеях, они вообще ничего тебе не говорят, они не поднимут ни палец, ничего. И на этот счет тут куча мемов. Почему те, кто ездит на тяжелых Харлеях, типа, не френдли на дорогах?
Не френдли вообще?
Ну, нет, они френдли, все френдли. Они просто не приветствуют других мотоциклистов почему-то.
И типа, если ты ему покажешь, он тебе в ответ ничего не покажет?
Ничего, он посмотрит и все отвернется. Это какая-то местная фишка, я не знаю, я сейчас до этого не дошел.
Мне казалось всегда... Ну, несколько отдельных каст, да. Первая каста – это вот спортоводы, которые по полному беспределу, то есть на всю, насколько их способны мотоциклы, гоняют. У вас такое есть?
Есть. Я их видел нечасто, ну, потому что то есть, законы жесткие. То есть если их поймают, их могут посадить в тюрьму. То есть, грубо говоря, если ты нарушил, если ты превысил скорость больше, чем на 15 миль, то по закону тебя могут посадить в тюрьму и сажают в тюрьму особо злостных нарушителей. Но таких я видел. Я видел абсолютно крейзи чуваков на каких-то Ямахах, которые там были одеты как панки, у них что-то на голове, и вот они там, если поток едет 85, я не знаю, сколько они ехали, 200 миль в час, они не, между этого потока что-то крича там и так далее пронеслись, их там было человек 10. Есть, но немного.
А вторая каста, особенно здесь, в Германии, увидел это ребята, ну, скорее на таких тяжелых туристических BMW, тоже они себя считают как немножко отдельно. Такое есть у вас?
Да, только это не BMW. BMW здесь есть, но его немного. Это Harley. То есть это, наверное, самый популярный здесь мотоцикл. Там, во-первых, пожилых очень много людей на них ездят. Некоторые вообще очень пожилые, типа там 80 плюс лет, и он едет на этом Harley там в шортах и в шлепках. Или босиком даже, вот я такое видел. То есть, как бы, эта каста есть, или вот эти, они собираются и вместе куда-то едут. Они вот замкнутый круг, такая закрытая группа, они куда-то все едут и так далее.
А что-то еще, может быть, какие-то приколы местной американской жизни, мото-жизни ты хотел рассказать?
Есть, вот когда вы рассказывали про дальняк, микродальняк, тут очень развита природа, тут можно ездить куда угодно, можно совсем в дальняк уехать в соседний штат, а можно уехать миль 100, наверное, ну, от моего города и по этим, как по-русски, курс. Нет, эти повороты красивые будут, у тебя будут виды красивые.
Но изгибы, их, изгибы дороги.
Изгибы, да. Да-да, но у них, их маршрут, он очень странный, они у некоторых, то есть они просто приезжают куда-то, там кушают и едут обратно. И это все у них занимает, ну, типа, 3 часа. Ну, блин, не знаю, смешно это или не смешно, но это...
Мне это не смешно, потому что я ровно в такие поездки ездил, но мы, это, конечно, не дальняк, да, но мы вот с Пашей как раз катались именно так.
Да, ну, из смешного, я тебе, по-моему, рассказывал, в чате писал, это тоже местная особенность, мне тоже все и на курсе сразу сказали, мне, то есть я уже уходил, они говорят, ну да, ребят, самое главное, не забудьте поставить колокольчик от гоблина. Что это такое? Я, ну, как бы, окей, и я забыл про это. И потом я, когда уже смотрел всякие ютубы, там очень часто это, ну, говорили, да, ну, у вас, конечно, вот мы вас сейчас научили, но у вас ничего не получится, если у вас не будет колокольчика от гоблина. Оказывается, это местная какая-то старая байка, я ее точно не помню. Заключается в том, что байкер где-то ехал, попал на кочку, которую ему подставили гоблины, после он упал, подъехал другой байкер, у него был колокольчик на мотоцикле, он в него позвонил, гоблины разбежались, помог другу и отдал свой колокольчик, и теперь они жили долго и счастливо. И эта байка, она прямо такая в сердцах, и есть целая индустрия, которая продает такие, ну, такой массивный, но маленький колокольчик, который обязательно надо прикрепить к нижней части мотоцикла, то есть его нельзя там на руль повесить, на ключ там или куда-то, он должен висеть где-то снизу в районе там подножки. И когда ты едешь, он распугивает гоблинов, которые не поставят тебе кочку или какое-то препятствие на дороге.
И в этом месте мы с Андреем решили сделать паузу, чтобы подробно рассмотреть его новый мотоцикл Honda Rebel 300 в следующем выпуске нашего подкаста. Итак, с вами был подкаст «Мототрендёж». Здесь были Костя и Андрей. До следующих выпусков. Всем пока.